Читая Ги Сайера, «Последний солдат Третьего Рейха». С первых же страниц, даже строк, я понял, что пишет профессиональный писатель. Чем отличается текст писателя от журналистики или воспоминаний участника событий? Казалось бы, все просто. Как считают маститые, писатель выдумывает сюжет и героев, а у журналиста реальная жизнь. Однако выдумка писателя тоже может быть основана на реальных событиях. Быль и фантазия взаимосвязаны, и трудно разобраться, где что. Журналиста в первую очередь интересуют сами события, их участники, ему нужны факты, их аргументация, жесткая привязка к месту и времени. По сравнению с литератором, журналист представляет читателю больше возможностей для мышления и самооценок. У писателя события часто являются лишь фоном, главное — душа героя. Здесь писатель не жалеет слов. Конечно же, сказанное можно сколько угодно дополнять или опровергать, приводить прямо противоположные примеры. Ну, а те, кто пишет мемуары или воспоминания, они к кому ближе, к писателям или к журналистам? Наверное, оба варианта возможны. Но если говорить о воспоминаниях наших военных, то, по-моему, к журналистике. Я тоже, как и Ги Сайер, в дальнейшем для краткости просто Ги, воевал, будучи молодым солдатом. Боевое крещение состоялось в августе 43-го, мне было 18 лет. Но только в возрасте 60 стал писать военные воспоминания, не имея соответствующего опыта. Мне хотелось рассказать о своем видении войны, так что есть с чем сравнивать. А что же происходило там, за линией фронта? Что представлял собой вермахт, как жила Германия и оккупированная Украина? Эти и им подобные вопросы меня интересовали всегда. Но ничего объективного и достоверного прочитать не довелось. И вот передо мною воспоминания солдата вермахта. Какая удача! Читаю. Но что же он не сообщает ничего о себе? Обозначил хотя бы свой возраст, образование, хоть кратко о семье. Ах, да, это же дневник, дневник рядового вермахта. А в дневнике такие сведения ни к чему. Первые 200 страниц книги, а всего их почти 500, автор в учебном подразделении. Потом в частях, снабжающих фронт, побывал и вблизи фронта, и в Берлине, находясь в отпуске. Все в 42-м. Читаю увлеченно, всему верю. Да и как не верить? Такие подробности, столько впечатлений и переживаний. Вот она, неведомая мне страница войны. Правда, некоторые эпизоды вызывали сомнения. Например, стычка с отрядом партизан под Харьковом. По моим представлениям, эти места не были партизанскими. Да, ладно, может быть, я ошибаюсь. Некоторые мысли и суждения по ходу чтения. Лестница иерархии. Каковы взаимоотношения между ее ступенями? Меня этот вопрос весьма интересовал, особенно между ее первыми ступенями на солдатско-сержантском уровне. Ведь в них, во взаимоотношениях, сущность армии. Поясню сказанное. Вся наша жизнь — сплошные конфликты, большие и малые. Дело в том, что в общежитии желания отдельных людей не совпадают. А еще есть запреты, ограничения, обстоятельства, возможности. На эту тему плодотворно рассуждал Кант «Свобода и необходимость». Наверное, немцы поверили ему и стали самой законопослушной нацией. Вот и УГИ. С дисциплиной все в порядке. Подчиненные повинуются приказам и распоряжениям без признаков внутреннего протеста или раздражения. Приказы всегда толковые, нужные. Старшие по званию, опытные, требовательные, но в то же время по-отечески снисходительны. Случаев оскорбления или унижения подчиненных не бывает. Неужели это правда? Согласно уставам, и у нас вроде бы должно быть так же, но в реальности было далеко не так. Пока воздержусь от примеров. Ну, а как с гражданским населением на оккупированных территориях? И здесь все в ажуре. Я думал, что для солдат, по части женщин, есть какие-то рамки, запреты, хотя бы формальные. Нет, ни о каких ограничениях ГИ не упоминает. Вот с полевой жандармерией, которая контролировала нахождение и передвижение военных вне части, другое дело. Здесь никаких симпатий, но и без серьезных упреков. Я вспоминаю наши комбинатуры. По-моему, они были укомплектованы законченными негодяями. ГИ довольно подробно описывает подготовку новобранцев и переподготовку в учебных подразделениях части. Здесь уместно вспомнить, как это делалось у нас. Обычно новобранцев направляли в так называемые запасные полки. Слава богу, мне повезло. Обошлось без запасного полка. После освобождения Ставрополя нас сразу же направили вслед за наступающим фронтом. Но о службе в запасных полках не раз приходилось слышать. Наверное, порядки в них были разные, но то, что слышал, какой-то кошмар. Муштра до умопомрачения, и это при очень скудном питании. Молодой организм солдата истощался до того, что мысль о еде не покидала его ни днем, ни ночью. За кусочек съестного, даже добытого на помойке, солдат был готов на все. Прибавьте сюда издевательства штатных сержантов, безжалостно пресекавших всякие попытки сохранить собственное достоинство, всякое понятие о справедливости. Занятия воспринимались как бессмысленное и беспредельное издевательство. Речь идет о 43-44 годе. Кстати, этот период службы очень мало освещен литературой, хотя остался в памяти у многих. УГИ обучавшимся тоже крепко доставалось. Нагрузки на грани физических возможностей. Кстати, оказалось, что эти грани способны раздвигаться. На питании автор не заостряет внимание. Видимо, кормили сносно. Но как воспринимали солдаты такое обучение? По ГИ с пониманием, как необходимую тренировку перед фронтом, как решающий шаг на пути к воинскому мастерству. Мне приходилось читать и слышать, что немцы на подготовку солдата, особенно специалиста, артиллериста, танкиста, летчика, тратили многократно больше, чем мы, времени, боеприпасов, моточасов и тому подобное. Ги никаких уточнений или поправок в мои представления не внес. Итак, я познакомился с жизнью и бытом солдата в ближнем и дальнем тылу, и даже с девушкой Паулой, которую Ги полюбил и часто писал письма. А дальше... Дальше предстояло узнать, как воевал автор, что еще интересней. Но тут меня постигли разочарования. Моя война и война Ги здорово отличаются. Отличаются и видением, и описанием.